Андрей Шоперт. Охота на тигра. Книга седьмая. Монгольские степи. Халхин-Гол. Глава первая. Событие первое. На уроке биологии учительница спрашивает: «Вовочка, назови, пожалуйста, 5 домашних животных». 2 кошки и 3 собаки. Боль не проходила, она толчками била в плечо. То сильнее, то чуть отпустив, чтобы мозг подумал, что все, теперь полегчает. И тут боль снова усиливалась. «Иван Ефимович, передохнем!» Барахт повалился на поросшую мхом кочку и, чуть помогая себе правой рабочей рукой, подполз к стволу сосны и облокотился на него здоровым плечом. «Этот одессит, черт бы его побрал!» Умудрился левое плечо Брехту прострелить. После чего словил одновременно 2 пули. И от Светлова, и от Ивана Яковлевича. Обе смертельные. Одна вошла в щеку и вышла из затылка, превратив красивую кучерявую голову комиссара государственной безопасности 3-го ранга в кровавую уродливую маску. Вторая... в корпус стрелял, уже падая, Брехт. Вошла в левую сторону груди и остановила сердце. Операция по захвату предателей и перебежчика была напрочь провалена. Генрих Самойлович оказался неробкого десятка человеком. И вместо того, чтобы заверещать, как девица от испуга, и ручонки вверх задрать, развернулся и шмальнул из револьвера на голос. А голос оказался Ивана Яковлевича Брехта. «Твою налево!» Камбрик поудобнее оперся о ствол дерева. «Заживет до свадьбы!» Светлов спокойно присел на корточки рядом, проверяя, как импровизированные бинты, сделанные из его гимнастерки, перетягивают плечо. «Отодвинься от дерева!» Сползла повязка. «Надо перевязать!» «Чего теперь делать-то?» Сам себе задал вопрос Брехт. «Домой поспешать!» Ответил ему бывший хорунжий, а теперь майор РКК Светлов. «Провалили всю операцию! Живым нужен был!» — морщись прохрипел Иван Яковлевич. Светлов не ответил, перевязывал, в темноте стараясь из связанных кусков от подола своей гимнастерки соорудить что-то типа тугого корсета. Получалось так себе. Длины не хватало. Те 4 полоски, что получилось из низа гимнастерки, на один раз опоясывали плечо и грудь камбрига. Но перевязать крест-накрест, чтобы придать конструкции устойчивость и не дать сбиваться при движении, уже не позволяли. Коротка кольчужка. «Все, Ваня, вставай. Уже вон собаки лают. Уходить надо». Майор подал ему руку, помогая встать. Их преследовали. Еще понять кто. Могли быть китайцы, могли быть японцы, но, скорее всего, русские. В смысле, советские. Наши пограничники, ну и что, что они двигаются сейчас по территории Маньчжоу-Гоу? Начальник погранзаставы услышал выстрелы оттуда, куда на тайную встречу ушел ни много ни мало целый комиссар государственной безопасности 3-го ранга и гроза всего Приморья Генрих Самойлович Люшков и организовал преследование. Понимает, что не добудь он этих гадов, его точно расстреляют, и его и семью репрессируют. Не уберег. А так, может, только посадят, а семью не тронут. Преследователи они услышали полчаса назад и ускорились. 2 раза шли по ручью, сбивая собак со следа. Но помогло мало. До начала чуть отстали. Но пограничники с собаками прошлись вдоль берега ручья на другой стороне и снова след взяли. Правильнее было устроить засаду, залечь, 5-6 метрах от тропки, по которой бежали на север, и перестрелять преследователей. Только это же были свои. Это уже крайняя мера. Не виноваты эти парни, что он дебил. Нет, чтоб подбежать и толкнуть спину предателя, а потом наброситься на него. Нет! Мать его! Нужно красивую фразу сказать. Сказал? Люшкова не жалко. Расстреляли бы все равно. А вот уложить из-за своей ошибки русских ребят не хотелось. Снова попался ручей, довольно широкий. Тек он со стороны Китая в СССР, ну или из Маньчжоу-Гоу, и на этот раз, понимая, что бесполезных выкрутаться с попыткой водой сбить собак со следа, просто перешли его и побежали дальше. Как ни странно, но это решение помогло чуть оторваться от преследователей. Сработал шаблон в мозгах у погранцов, и они, разделившись на две группы, отлично это было слышно по лаю собак, пошли в разные стороны по ручью. Привыкли, что на другой стороне нужно искать след не прямо напротив, а метров через 100. Нашли, но минут 5 потеряли. А как немедленно двигались беглецы, но с половину километра добавили к расстоянию, что их от преследователя отделяло. Двигались диверсанты не абы куда. Старались по маньчжурской территории подойти как можно ближе к тому месту, где у них самолет стоял. Фанеру оставили километрах в 10 от Уссурийска, ближе к границе, и сейчас, через пару километров, уже можно было поворачивать на восток и пересекать границу с СССР. Все эти ручьи, что они переходили, не сами по себе текли. Они впадали в реку Раздольная, или, как она отмечена на китайских картах, Суйфень. Где-то недалеко уже было пограничное село Полтавка. Вон там, на берегу, делающий огромную петлю в этом месте Раздольной, и должна быть их фанера. Чуть оставалось. Местность была неровная. Отроги гор, и приходилось все время взбираться на холмы или сопки, и потом спускаться с них, рискуя зацепиться ногой за корни деревьев или куст винограда и полететь вниз. Шмякнуться головой о камень острый. Потому, прежде чем спускаться с этой очередной сопки, Светлов внимательно осмотрелся. Ночь, понятно, но луна на небе и не тучки. Кое-что видно все же. «Ваня, там впереди люди. И что-то механическое, бензином пахнет. Пошли туда. Если это наши пограничники нас преследуют, то к японцам не пойдут, вернутся», — мгновенно отреагировал Брехт. «Разумно. Придерживайся за меня. Тут ко мне полно». Светлов, цепляясь одной рукой за ветки, стал спускаться. Второй прихватил Брехта за здоровую руку. Событие второе. Братья Райт стали великими не из-за того, что их самолет взлетел, а благодаря тому, что он смог благополучно приземлиться. Они лежали у забора. Не совсем забора, скорее изгороди, смысл которой был совершенно непонятен. Против оленей, что ли, ее выстроили? Такими на деревнях участки со скотины обносят, чтоб та не разбежалась. Столбик врыт в землю, и их к нему на разных высотах от балды, как уж получилось, прибита пара поперечин из стволов молодых деревьев. Вот тут то же самое, только дело в том, что впереди не скотина паслась. Ни одной кровы или лошади видно не было. Впереди паслись самолеты. Десяток примерно. Или чуть больше. Разные. Были большие, были очень большие. Были маленькие и совсем маленькие. Будто кто коллекцию собирал. Аэродром японский не спал. Совсем рядом от того места, где улеглись Брехт со Светловым, стояла небольшая деревянная вышка, на которой находился пулеметчик. А еще у ближайшего средних размеров самолета с красными кругами на крыльях, покрашенного под камуфляж, копошились люди. Много, человек 10. Расстояние было приличным, метров 20-25, и разговор был не слышен. Но чем там самураи занимались, было понятно. Они готовили к запуску самолет. Куда уж хотели лететь среди ночи, было неясно, но вот собирались. Причем подготовка была в завершающей стадии. Два человека раскручивали пропеллер на носу самолета. Пропеллер или винт был трехлопастный. И раскручивали его два человека по очереди, проворачивая эти лопасти. Брехт, пока у него свои самолеты в отдельном батальоне не появились, такую картину наблюдал только в кино. Все время думал, что это для того, чтобы с толкача двигатель запустить. Ну, как у полутора, кривулина этой, стартером механическим. Оказалось, что все не так. Да, даже совсем не так. Все дело в конденсате. Масло при неработающем двигателе стекает в нижний цилиндр, а в верхних образуется конденсат. При пуске может возникнуть гидроудар, потому и проворачивают несколько раз винт. Кроме того, в цилиндрах может находиться и остатки топлива, и оттуда тоже нужно слить. И тоже, чтобы избежать все того же гидроудара. И еще не все. Это, кроме того, необходимо для поступления смазки в коленвал и предварительной закачки топлива в карбюратор. Вот теперь все. Всем этим, раскручивая винт самолета, японцы сейчас и занимались. Запустили самолет, чихнув и кашельнув пару раз, рыкнул и стал уж без помощи немощных людишек сам крутить винт. Брехт его узнал. Знакомый. Перед отправкой в Испанию зашел в кабинет к заместителю наркома Егорову, уже сейчас не помнил зачем, какую-то бумагу подписать. А там маршал рассматривает фотографии и цветные картинки. «Вот, разведка сработала», — похвастал Егоров. «Новый японский малый бомбардировщик». Брехт тогда взял цветной рисунок и прочитал под ним от руки сделанную запись. «Легкий армейский бомбардировщик Митсубиси Ки-30». Иван Яковлевич перевернул лист. Там были написаны характеристики этого самолета. Не так, чтобы и вундервафля, но для 38-го года вполне. У СССР аналога не было. С мотором Mitsubishi H6 мощностью 950 лошадиных сил развивает максимальную скорость 430 км в час, практическая дальность 1700 км. Максимальная скороподъемность 500 метров в минуту. Практический потолок 8570 метров. Экипаж 2 человека. Бомбовая нагрузка нормальная 300 кг, максимальная 450 кг. Один курсовой крыльевой 7,7-миллиметровый пулемет тип 89 и один оборонительный такой же пулемет на подвижной установке в конце кабины. Брехт тогда положил назад рисунок и чего-то невразумительно буркнул. Кто его знает, как надо у заместителя наркома себя в такой ситуации вести? Может, похвалить надо, а может, пренебрежительно фыркнуть. Херня! 300 килограмм бомб! Стоило ли в огород городить? А вообще, самолет был красивый. Моноплан цельнометаллический. При том, что у нас лучший самолет, что был на то время у него в полку, И-15, был цельнодеревянным. Чуть подкачали неубирающиеся шасси, но и они были как валенки, обутые металлические обтекатели. Не сильно должно быть сказывались на летных качествах. И вот сейчас именно этот самолет крутил винтом на холостом ходу всего в 20 метрах от Брехта. Пока вспоминал Иван Яковлевич расстрелянного маршала, ситуация на аэродроме поменялась. Люди по одному, по двое стали хлопать летчика, стоящего внизу по плечу, чуть заметно кланяться и уходить в большой барак, стоящий в 50 метрах западнее самолета. Вскоре внизу остался всего один человек. Выходило, что это был второй пилот. Более того, ни в какие ворота не лезло, но стоящий на вышке пулеметчик спустился и побежал за уходящими в казарму. «Кто тут за дисциплиной следит?» Тут Брехта по голове шарахнуло. «Захватим!» Он толкнул правым локтем лежащего рядом Светлова. «Пошли!» Спокойно так поднялся бывший Харунжий и, отряхивая бриджи от прилипшей прошлогодней травы, двинулся неспешно к самолету. Иван Яковлевич догнал его через десяток шагов, на ходу вынимая из кобуры ТТ. «Я сам, не суетись!» — заметил металл в руке комбрига Светлова. Они подошли к самолету как раз тогда, когда второй пилот выходом силы стал забираться на плоскость. Майор дал возможность японцу запрыгнуть на крыло самолета и точно таким же движением и сам оказался рядом. Сверкнул нож в руке, и летчик стал оседать. Проделать всю эту акробатику Брехт не мог с одной-то рукой. Но и не надо было. Это со стороны носа крылья были высоко над землей. Сзади же даже раненый Иван Яковлевич смог забраться на крыло. Непросто. Чуть подпрыгнул спиной вперед и сел на него, а потом перевернулся через здоровый правый бок и оказался на коленях. Дальше проще. Придерживаясь правой рукой, приподнялся. Тут и Светлов подоспел. Он уже успел и второго летчика отправить к их богине Аматерасу. Самолет устроен интересно. Он сверху весь прикрыт колпаком. При этом между местом второго члена экипажа стрелка, надо полагать, и пилотом приличное расстояние. Майор отстегнул пилота от сидений и, сдвинув колпак полностью назад, перебросил японца в это пустое пространство. Потом, взяв за шкирку стрелка, убитого ранее, он забросил его прямо на пилота. «В тесноте да не в обиде!» — сверкнул белками глаз в лунном свете Светлов. Брехт в это время доковылял до места стрелка и никак не мог перекинуть ноги в кабину. Не просто с одной рукой на подрагивающей наклонной поверхности. «Держись!» — Светлов подставил ему руку. Комбриг оперся на нее и смог залезть в узкую щель фонаря, наконец. «Блин, на совсем мелких японцев рассчитано это место. Фиг поместишься, да еще с простреленным орущим от боли плечом. Все, полетели!» — крикнув Брехту в самое ухо, Светлов задвинул фонарь. В их отдельном полку Брехт учебу офицерского состава наладил так, что все должны были уметь летать на самолете и водить танк, не говоря уже об обычных грузовиках. Сам же и вот бывший Харунжи вместе с ним налетал сотни часов, если не больше, на каждом из пяти видов имеющихся у них самолетов. В воздушных боях не участвовал, но уж взлет-посадка мог в любом военном училище сдать на 5 баллов. Светлов не сильно от Ивана Яковлевича отстал, хоть и бурчал поначалу, что он червь земляной, а не птаха перелетная. Самолет подергался, пока майор разбирался в управлении незнакомой машины, и резво побежал по полю, сделав над аэродромом круг, чтобы сориентироваться. Ки-30 полетел на восток. Событие третье. Разбился самолет. Никто не знает причин катастрофы. Остается одна улика — черный ящик. Последняя фраза, записанная на него. «Вась, смотри, как я умею!» Сначала Иван Яковлевич не понял, куда это направил японский бомбардировщик Светлов. Село Полтавка и их самолет был на северо-востоке, а майор на низкой высоте, практически над верхушками деревьев, шел строго на восток. Выходя на операцию по поимке перебежчика, Иван Яковлевич компас немецкий с собой прихватил, доставшийся при штурме Сарагосы. Трофей. Стрелочки и буквы светятся в темноте. Фосфор. Вредно, наверное. И вот теперь трофей показывал, что движутся они почти точно на восток. В Уссурийск, что ли, собрался? Сдаваться в НКВД? Потом поставил себя на место Ивана Ефимовича и усмехнулся. Не он, оказывается, самый умный. Ну, полетел бы он на северо-восток, и что? Это ж не 21 век с его навигаторами и освещением населенных пунктов всю ночь фонарями. Сейчас ночью найти приграничную деревушку будет с воздуха невозможно, так как темень вокруг, земля черная, а вот мимо довольно широкой речки Раздольной не пролетишь. Она сверкнет в лунных лучах серебристой змейкой. Замечательный ориентир. Смотреть вниз было неудобно. Вообще, это место стрелка-пулеметчика, и он должен наблюдать, чтобы вражеские истребители не зашли ему в спину. Главное, как в фильме про Индиану Джонса, не отстрели себе хвост. Но сейчас за Ки-30 никто не гнался и не стрелял по ним. Хотелось взглянуть вниз и обнаружить речку, но колпак закрыт, а смотрового отверстия под ногами нет. В салоне, или как это место назвать, в кабине, пахло кровью, бензином и дерьмом. Понятно. Проклятые японцы после того, как были убиты, обделались. Спасло то, что самолет был совсем не герметичным, ветер лез во все щели. Сдувало амбре. То, что Светлов нашел реку, Брех сразу почувствовал. Иван Яковлевич завалился на левое крыло, совершая поворот на север. Ага, там река делает приличную петлю. Вот в этой излучине стоит на поляне огромная их фанера. Там их должны ждать Саньк Скорбогатов. Еще раз лег на бок японский бомбардировщик. При этом непристегнутого комбрига поволокло влево, и он врезался плечом в турель пулемета. В голове взорвалась петарда, в глазах засверкали бенгальские огни, и раненый выпал из действительности. Очнулся Брехт, когда его вытаскивали из кабины. На фоне черного леса маячил их горбатый самолет рядом с захваченным японским. «Живой!» — на физиономию полилась вода из фляжки. «Живой!» — Брехт закашлялся и отодвинул рукой посудину. «Попей!» «Сейчас перевяжем, как положено, и домой. Санька, давай бинты скорей!» Светлов подал ему эту же фляжку, но уже горлышком вверх. «А нас там, товарищ комбриг, не обстреляют. Якимушка в части такое ПВО наладил. Самому страшно летать стало. Идешь на посадку, а там десяток стволов тебя ведут. Неприятное ощущение. А ну, как у какого молодого рука дрогнет!» «А что, вариант возможный. Японцы этого с нашими самолетами не спутать. Посчитают зенитчики, что за скоробогатым японец гонец, и шмальнут. «Так, может, бросьте птицу тут? Пусть погранцы утром найдут и доложат на самый-самый верх», — почесал репу Светлов. «Не, ребята, такая корова нужна самому. Давайте думать».